Глава 26. Надежды. Шагая вместе с Эгвейн по поросшей бурой травкой деревенской площади Эммондова луга, Илэйн смотрела на перемены с печалью. Эгвейн же они как будто оглушили. Когда Эгвейн впервые появилась в Телоран-Риоде, на спину ее спускалась длинная коса. На ней было простое шерстяное платье, из-под длинной юбки при ходьбе выглядывали добротные туфли. Илэйн предположила, что такую одежду она носила, живя в Двуречье. Теперь же темные волосы Эгвейн свободно рассыпались по плечам, выбиваясь из-под маленького чепца из тонких кружев, а ее одежда была столь же нарядной, как у Илэйн. Роскошное синее платье с богатой серебряной отделкой по лифу и по высокому вороту, а также по подолу и рукавам. Крепкую кожаную обувь сменили расшитые серебряной нитью бархатные туфли, и Илэйн приходилось сосредотачиваться, чтобы ее зеленое шелковое платье для верховой езды не обернулось другим, более нескромным. Но изменения в одежде ее подруги, вне всякого сомнения, были вполне обдуманными. Она надеялась, что Ранд не разлюбит Эммондова луга, но это была уже не та деревня, где он и Эгвейн выросли. Здесь, в мире снов, людей не встречалось, однако было совершенно ясно, что ныне Эммондов луг превратился в немаленький город, причем процветающий, где из каждых трех домов один сложен из камня, в некоторых по три этажа, окрытых соломой меньше, чем имеющих крышу из черепицы всех цветов радуги. Отдельные улицы оказались вымощенными гладким, плотно подогнанным камнем, новым, еще не истертым. А сам город вдобавок окружила толстая каменная стена с башнями и скрепленными железом воротами, более подходящими для поселения в пограничных землях. За стенами располагались чугунно-литейная мастерская и лесопилки, мельницы и ткацкие мастерские, где изготовляли как шерстяную ткань, так и ковры, а в самом городе каких только мастерских не нашлось. Мебельных, гончарных, портняжных, белошвейных, скобяных, ювелирных. И многие не уступали кеймлинским, хотя некоторые своим видом наводили на мысли об Арат-Дамане или Тарабоне. Воздух был свеж, но не холоден. На земле ни следа снега, во всяком случае сейчас. Здесь солнце висело прямо над головой, хотя Илэйн надеялась, что в мире яви по-прежнему ночь. До утра ей хотелось хоть немного поспать по-настоящему. Последние несколько дней она чувствовала неизбывную усталость. Столько всего надо сделать, а времени так мало. Девушки пришли сюда, потому что тут их вряд ли сумел бы выследить какой-нибудь соглядатай. Но Эгвейн все смотрела и смотрела на перемены, происшедшие с деревней, где она появилась на свет. И у Илэйн имелись свои причины, не считая Ранда, почему ей захотелось осмотреть Эммондов луг. Трудность одна из многих заключалась в том, что в реальном мире мог пройти час, который в мире снов обернется пятью или десятью. Но с той же легкостью могло случиться и наоборот. В Кеймлине вполне уже могло наступить утро. Остановившись на краю лужайки, Эгвей наглянулась на широкий каменный мост, выгнувшийся над быстро расширявшимся потоком. Речка брала начало от родника и стремительно сбегала по каменному ложу, ее сильное течение могло сбить человека с ног. В центре лужайки высилась массивная мраморная колонна с вырезанными на ней именами и два древка на каменных основаниях. «Памятник в честь сражения», — пробормотала Эгвейн. «Кто бы мог представить, что такое появится в Эммондовом лугу?» Впрочем, Морейн рассказывала, что когда-то на этом месте произошла великая битва во время Троллоковых войн, когда погибла Манатаран. «Про эту историю я читала», — негромко промолвила Илэйн, глянув на древки, на которых не было флагов. «Не было сейчас». Здесь Илэйн не могла почувствовать Транда. Он, конечно же, по-прежнему был в ее голове, как и Бергитте, окаменевший клубок эмоций и физических ощущений, которые стало намного сложнее истолковывать из-за того, что Ранд находился где-то далеко. Однако в Телоран-Риоде она не могла определить, в какой он стороне. И хотя знание этого мало что могло дать, ей его не хватало. Ей не хватало Ранда. На древках возникли знамена и продержались недолго, едва успели лениво колыхнуться. Но достаточно, чтобы разглядеть на одном полотнище красного орла на синем поле, и это был красный орел. Однажды, когда Илэйн побывала в Телоран-Риоде с Найниф, она как будто видела мельком это знамя, но решила тогда, что ей померещилось. Мастер Норри напомнил ей об интересах государства. Илэйн любила Ранда, но если кто-то пытается там, где он вырос, поднять из древней могилы Манетаран, она обязана учесть этот факт, как бы это ни было больно. В этом знамени и в этом названии крылась немалая угроза Андору. От Бода Коутона и остальных послушниц с родины я слыхала о переменах, сказала Эгвейн, хмурым взглядом окидывая окружавшие лужайку дома. Но ничего подобного не предполагала. Большинство домов были сложены из камня. Маленькая гостиница по-прежнему стояла возле каменного фундамента, оставшегося от сооружения куда больших размеров, с проросшим посередине огромным дубом. Но по другую сторону от остатков фундамента располагалось почти достроенное здание, во много раз крупнее и с виду очень похожее на гостиницу. Над дверью даже висела вывеска «Лучники». Знать бы, остался ли мой отец мэром, здорова ли матушка, как сестры. «Я знаю, завтра ты собираешься двинуться с армией дальше», — сказала Илэйн, — «если завтра уже не наступило. Но, добравшись до Тарвалона, ты сможешь выкроить несколько часов и побывать здесь». Благодаря перемещению это стало намного проще. Возможно, и самой Илэйн стоило послать кого-нибудь в Эммондов Луг. Если бы только знать, кому можно доверить эту непростую миссию. Слишком мало тех, кому она может доверять, и все они нужны ей в Кеймлине. Эгвейн покачала головой. «Илэйн, мне пришлось приказать высечь женщин, с которыми я выросла, потому что они не верят, что я престола Мерлин. А если и верят, то считают, что правила писаны не для них, поскольку они меня знают». Вдруг на ее плечах возник семиполосный палантин. Заметив его, она поморщилась, и палантин пропал. «Не думаю, что я смогу явиться в Эммондов Луг и заявить, что я Мерлин», — с грустью сказала она. «Пока еще нет». Эгвейн тряхнула головой, голос ее стал тверже. «Колесо вращается, Илэйн, и меняется все. Я должна была бы уже привыкнуть к этому, и я обязательно привыкну». Манерой говорить она очень напоминала Суан Санчей. Так же высокопарно Суан говорила в Тарвалоне до того, как все переменилось. С палантином или без него Эгвейн разговаривала в точности, как престол Амерлин. «Ты уверена, что тебе не нужна подмога? Я могла бы прислать немного солдат Гаррета Брина. По крайней мере, они помогут поддержать порядок в Кеймлине». Внезапно девушки оказались по колено в искрящемся снегу. Снег белыми холмиками блестел на крышах, как после обильного снегопада. Подобное случалось не в первый раз, и они вместо того, чтобы представить плащи и одежду потеплее, просто запретили себе обращать внимание на холод. «До весны на меня никто наступать не станет», — сказала Илэйн. «Во всяком случае, зимой войска не выступят в поход, если только не воспользуются преимуществом перемещения, как армия Эгвейн. Снег помешает, а потом, когда он растает, придет время распутицы со всей ее грязью. Вероятно, порубежники отправились в поход на юг, решив, что зимы в этом году не будет вовсе. Кроме того, у Тарвалона тебе понадобится каждый солдат. Неудивительно, что Эгвейн согласно кивнула и не стала повторять свое предложение. Хотя солдат усиленно набирали целый месяц, но, как говорил Гаррет Брин, чтобы взять Тарвалон, ему нужна армия вдвое больше. По словам Эгвейн, начать он готов и с имеющимися силами, но такой вариант ее, по всей видимости, тревожил. «Я должна принимать трудные решения, Илэйн. Колесо плетет так, как желает колесо. Но решать-то нужно мне». Движимая внутренним порывом, Илэйн шагнула через сугробы, чтобы обнять Эгвейн. Точнее, попыталась шагнуть. Едва она обняла подругу, как снег исчез, оставив лишь влажные пятна на платьях. Девушки, словно в странном танце, пошатнулись и чуть не упали. «Верю, ты примешь правильное решение», — сказала Илэйн, невольно рассмеявшись. Эгвейн смеяться не стала. «Надеюсь», — сдержанно промолвила она. «Потому что какое бы решение я ни приняла, из-за него будут умирать люди». Она погладила Илэйн по руке. «Кому как не тебе понимать, что это за решение? Нам обеим нужно вернуться в свои постели». Она помолчала, потом продолжила. «Илэйн, если Ранд снова придет к тебе, ты должна дать мне знать, что он скажет. Может, даст тебе какую-то зацепку, что он намерен сделать или куда собирается отправиться. Я расскажу тебе обо всем, что смогу, Эгвейн». Илэйн почувствовала угрызение совести. Она рассказала Эгвейн все или почти все, но утаила, что они с Миной Виендой связали Ранда узами. Закон башни не запрещал того, что они сделали. Это стало понятно после очень осторожных расспросов у Вандене. Однако было не совсем ясно, разрешено ли такое. Впрочем, она слышала, как один завербованный Бергитте наемник сказал, что не запрещено, то разрешено. Эти слова очень походили на старинные поговорки Лини, хотя Илэйн не считала свою няню столь снисходительной. «Он тревожит тебя, Эгвейн. Больше, чем прежде, я хочу сказать. Я же вижу». «Почему?» «У меня есть на то причина, Илэйн. Глаза и уши докладывают о крайне тревожных слухах. Всего лишь о слухах, надеюсь. Но если это не слухи...» Сейчас Эгвейн была просто воплощением престола Амерлин. Эта невысокая, стройная девушка выглядела крепкой, как сталь, и высокой, как гора. В глазах ее пылала решимость. Решительным стало и выражение лица. «Я знаю, что ты любишь его. Я тоже его люблю. Но я пытаюсь исцелить Белую башню не для того, чтобы он посадил Айс Седай на цепь, как Дамани. Спи спокойно, Илэйн. И приятных тебе снов». «Приятные сны — вещь куда более ценная, чем думают люди». И с этими словами она исчезла, вновь вернувшись в мир яви. Илэйн какое-то время смотрела на место, где только что стояла Эгвейн. О чем она говорила? «Ранд никогда так не поступит. Пусть даже только из любви к ней, никогда». Илэйн ощупала каменно-твердый комок в глубине сознания. Он находился слишком далеко от нее. поэтому золотые жилки сияли только в воспоминаниях. Наверняка он так не поступит. Встревоженная, Илэйн шагнула из сна обратно в свое спящее тело. Ей нужно было поспать. Но едва она вернулась, на лицо ее упали солнечные лучи. Который сейчас час? У нее назначены встречи, у нее есть обязанности, которые нужно выполнять. Как бы ей хотелось поспать месяцок-другой. Некоторое время девушка боролась с долгом, но долг одержал верх. Сегодня предстоит насыщенный делами день. Каждый день дела, дела, дела. Илэйн резко открыла глаза, в которые точно песка сыпанули. Как будто она вовсе не спала. Судя по наклону солнечных лучей, врывавшихся в окно, солнце давно встало. Можно просто полежать. Но долг. Авиенда пошевелилась во сне, и Илэйн ткнула ее в ребра. Если ей нужно вставать, нечего и Авиенде бока отлеживать. Авиенда, вздрогнув, проснулась, потянулась к ножу, лежавшему на маленьком столике у кровати. Но пальцы не успели коснуться темной роговой рукояти, как девушка уронила руку. «Что-то меня разбудило», — пробормотала она. «Мне показалось, Шайдо... Глянь на солнце!» «Почему ты позволила мне столько спать?» — спросила Авиенда, вскакивая с кровати. «То, что мне позволено находиться при тебе...» Она рывком сдернула через голову смятую во сне ночную сорочку, и ткань на миг приглушила ее слова. «Это еще не значит, что Манаэлли не отстегает меня розгой, коли решит, что я ленива. А ты что, собираешься весь день валяться?» Застонав, Илэйн выбралась из постели. У двери в гардеробную уже поджидала Эссанде. Она никогда не будила Илэйн, если только та не просила ее накануне. Илэйн отдала себя заботам этой молчаливой беловолосой женщины, которая принялась ее одевать. Авиенда одевалась сама, но молчание Санда она компенсировала насмешливыми замечаниями, вроде того, что, когда Илэйн одевают, она, верно, снова чувствует себя ребенком. А может, Илэйн просто позабыла, как одеваться, вот ей помощи понадобилось. Авиенда посмеивалась над ней каждое утро с того дня, как они стали спать вместе в одной кровати. Она считала, что это очень забавно. Илэйн хранила молчание, ответила только на вопрос камеристки, что госпожа предпочитает надеть. Но потом, когда была застегнута последняя перламутровая пуговица, Илэйн, рассматривая себя в высоком зеркале, небрежно спросила: «Санда, готова ли одежда для Авиенды?» Элегантное синее платье со скромной серебряной вышивкой в самый раз должно было подойти для сегодняшнего дня. Эссанде посветлела лицом. «Все эти миленькие шелка и кружева леди Авиенды, миледи! О да, все выстирано, вычищено, выглажено и повешено на место!» Она махнула рукой в сторону выстроившихся вдоль стены платяных шкафов. Илэйн через плечо улыбнулась своей первой сестре. Авиенда уставилась на шкафы, словно в них затаились гадюки. Затем поперхнулась и торопливо обмотала голову сложенной темной косынкой. Илэйн отпустила Эссанде и обронила вскользь: «Просто на всякий случай, вдруг они тебе понадобятся». «Ладно», — пробормотала Авиенда, застегивая свое серебряное ожерелье. «Больше никаких шуток насчет того, что тебя одевают». «Хорошо, иначе я велю ей одевать и тебя. Вот уж точно будет весело». Приглушенным ворчанием, что некоторые, мол, шуток не понимают, Авиенда выразила свое несогласие с замечанием Илэйн. Илэйн же отчасти ожидала, что Авиенда потребует убрать подальше всю приобретенную для нее одежду. И несколько удивилась, что Авиенда еще не выдвинула такого требования. Завтрак был сервирован в гостиной. Для Виенды — копченая ветчина с изюмом, поджаренные с сушеными сливами яйца, приготовленные с кедровыми орешками сушеная рыба, свежий хлеб с маслом и чай, густо приправленный медом. У Илайн масла на хлебе не было, меда в чае самая малость, а вместо всего остального ее поджидала горячая каша из овсяной крупы с травами, считавшаяся особенно здоровой пищей. Илайн не чувствовала в себе ребенка. Что бы там Мин ни говорила о Виенде, но Мин умудрилась проболтаться и Бергитте, когда те втроем напились. Илайн вдруг обнаружила, что оказалась на диете, уместной для женщины в ее положении. Ясное дело, тут не обошлось без ее стража, Дайлин и Ринхарфор. Если Илайн посылала на кухню за чем-нибудь вкусненьким, угощение почему-то до нее не добиралось. А если она сама тайком заходила туда, повара бросали на нее столь неодобрительные взгляды, что Илайн, не солоно хлебавши, молча возвращалась обратно. Илайн не очень-то печалилась из-за вина с пряностями, сластей и прочего, что стало ей теперь недозволено. Иногда разве что зависть разбирала, когда Виенда у нее на глазах уписывала пирожные или пудинг. Но во дворце уже все знали, что она беременна. И это, разумеется, означало, что всем известно, как так получилось, если оставалось невдомек от кого. С мужчинами дело обстояло не так уж плохо. Они просто знали, и она знала, что они знают. Зато женщины совершенно не скрывали своей осведомленности. Понимали они ее или осуждали, но половина смотрела на нее как на вульгарную особу, а вторая половина — с задумчивостью. Заставляя себя глотать овсянку, вообще-то каша была неплохая, но она с радостью променяла бы ее на ветчину, что так ловко нарезала Авиенда, или на пол яйца со сливами. Отправляя ее в рот ложку за ложкой, Илайн едва ли не с предвкушением подумала о свойственных беременным недомоганиях. Будет чем поделиться с Бергитте, тошнотой и болями в животе. Первым посетителем, вошедшим в этот день в покое Илайн, стал главный у дворцовых женщин кандидат на роль отца ее ребенка. «Моя королева!» — произнес капитан Меллор, взмахивая шляпой с плюмажем и отвешивая изысканный поклон. «Старший писец ожидает приглашения вашего величества!» Темные немигающие глаза капитана говорили, что ему никогда не снятся убитые им люди, и еще более безжалостный вид ему придавали отороченный кружевами шарф поперек груди и кружева у горла и на запястьях. Виенда, вытирая с подбородка жир кружевной салфеткой, следила за капитаном без всякого выражения на лице. Две женщины-гвардейца, стоявшие на посту по обе стороны двери, чуть заметно поморщились. У Меллора успела сложиться определенная репутация. Он любил щипать женщин-гвардейцев пониже спины, по крайней мере тех, что посимпатичнее, не говоря уже о привычке пренебрежительно отзываться в городских тавернах об их воинских способностях. Последнее в глазах женщин-гвардейцев было много хуже первого. «Я еще не королева, капитан», — резко сказала Илайн. Она всегда старалась держаться с ним как можно более официально. «Как идет набор моих телохранителей?» «Пока их только 32, миледи». По-прежнему держа шляпу в руке, он положил обе ладони на рукоять меча. Его вольная поза едва ли была уместна в присутствии той, которую он назвал королевой, не говоря уж об ухмылке. «У леди Бергитте строгие требования. Немногие женщины удовлетворяют им. Дайте мне 10 дней, и я найду сотню мужчин, которые лучше их, и будут оберегать вас, как и я, словно зеницу ока. Нет, капитан Меллор. Илэйн с трудом удержалась от холодного тона. Наверняка до него дошли слухи, касающиеся их обоих. Неужели он полагает, что, поскольку она не отрицает этих слухов, она и в самом деле считает его привлекательным? Отодвинув от себя полупустую чашку с овсянкой, девушка подавила содрогание. 32 охранницы пока. Численность их быстро растет. Кое-кто из охотниц за рогом, заявлявших о своей принадлежности к благородному сословию, решил, что служба в качестве телохранителя Илэйн имеет определенное своеобразие. Илэйн понимала, что не все эти женщины будут день и ночь стоять на посту, но что бы там ни твердила Бергитте, цифра 100 представлялась чрезмерной. Впрочем, теперь при любом предложении сойтись на меньшем числе, та просто на дыбы становилась. «Будьте любезны, скажите старшему песцу, что он может войти», — сказала Илэйн Меллору. Тот отвесил еще один изысканный поклон. Илэйн встала, чтобы проводить его, и когда он потянул на себя одну из створок с резным львом, она положила ладонь ему на руку и улыбнулась. «Еще раз благодарю вас за то, что спасли мне жизнь, капитан», — сказала девушка, добавив в голос тепла, чтобы слова ее могли показаться нежными. «Подумать только, этот малый ей довольно ухмыльнулся». Гвардейцы, застыв, смотрели прямо перед собой, и те, которых Илэйн заметила в коридоре, прежде чем закрылись двери, и те, что находились в комнате. И когда она повернулась, Авиенда посмотрела на нее более выразительно, чем глядела на Меллора. Впрочем, выражал ее взгляд только удивление. Илэйн вздохнула. Пройдя по коврам, она наклонилась к своей первой сестре, обняла ее рукой и тихонько зашептала ей на ухо. Своей охране Илэйн доверялась так, как доверялась очень немногим. Но кое-что она остерегалась говорить даже при этих женщинах. Я заметила проходившую мимо служанку Авиенда. Служанки сплетничают похлеще мужчин. Чем больше народу считает, что ребенок от Дойлена Меллора, тем безопасней. Если понадобится, я позволю ему и за задницу себя ущипнуть. «Понятно», — протянула Авиенда. И так хмуро посмотрела на тарелку, словно там лежали вовсе не яйца и сливы, которые она принялась ковырять ложкой. Доклад мастера Нори представлял собой обычную смесь. Ежедневный отчет, касавшийся средств на содержание дворца и городского хозяйства, пикантные новости, полученные от его корреспондентов из иноземных столиц, сведения, собранные по крупицам у купцов, банкиров и прочих, кто имеет дела с заграницей. Но известие, сообщенное им в начале доклада, затрагивало самую важную для нее сегодня, хотя и не самую интересную тему. «Два самых видных в городе банкира оказались сговорчивыми леди», сказал он своим скучным педантичным голосом. Прижимая к узкой груди неизменную кожаную папку, старший писец искоса поглядывал на Авиенду. Он все не мог привыкнуть к ее присутствию во время своих докладов, как и к присутствию женщин-гвардейцев. Авиенда оскалилась на него, и мастер Норри, заморгав, кашлянул в костлявый кулачок. Поначалу мастер Хофли и госпожа Энскейл были несколько нерешительны, но рынок квасцов им известен не хуже, чем мне. Было бы неверно сказать, будто их денежные сундуки ваши, но я договорился перевести в дворцовую сокровищницу 20 000 золотых крон. Если понадобится, будет и больше. «Известите об этом леди Бергитте», — сказала Илэйн, скрывая облегчение. Бергитте пока еще не навербовала достаточно новых гвардейцев, чтобы держать под контролем такой крупный город, как Кеймлин, не говоря уж о чем-то большем. Но до весны Илэйн не ждала доходов из своих поместий, а наемники и в самом деле оказались дорогим удовольствием. Теперь Илэйн не потеряет их из-за недостатка золота, пока Бергитте не наберет на смену новых людей. Что еще, мастер Норри? Боюсь, миледи, в первую очередь нужно уделить внимание сточным трубам. В них крыс расплодилось множество, как бывает только по весне. И... Он перескакивал с одного на другое, сообразуя порядок изложения с тем, что считал самым неотложным. Казалось, Норри считал своей личной провинностью, что до сих пор не выяснилось, кто освободил Эленю и Ниан, хотя после нападения на отряд минула всего неделя. Цены на зерно возросли непомерно, как и цены на все съестное, и уже стало понятно, что ремонт дворцовой крыши протянется дольше и обойдется дороже, чем по первоначальной смете. Но провизия зимой всегда дорожает, а каменщики всегда обходятся дороже, чем предполагается. Норри признал, что последнее сообщение из Нового Брайма было давностью в несколько дней, но, по всей видимости, порубежники сворачивать бивак не собирались, чего он не вполне понимал. К этому времени любая армия, тем более такая многочисленная, как о ней сообщали, подчистую опустошила бы окрестности. Илэйн тоже этого не понимала, однако ее устраивало, что они не двигаются с места. Пусть пока так и сидят. Слухи в Каэриене, будто Айс Седай дали Ранду клятву верности, вполне могли обеспокоить Эгвейн. Однако казалось маловероятным, чтобы какая-то сестра на самом деле так поступила. Эта новость представляла наименьшую важность, по мнению Норри, но отнюдь не для Илэйн. Ранд не должен был отрывать от Эгвейн верных ей сестер. И вообще, он не имеет никакого права распоряжаться никем из Айс Седай. Но, видимо, он нашел способ это сделать. Вскоре Халвина Норри сменила Рин Харфор. Проходя мимо телохранительницу двери, она кивнула им, а Авиенде широко улыбнулась. Если эта полная сидеющая женщина и не понимала, почему Илэйн зовет Авиенду сестрой, она никак не выказывала своих чувств, а теперь вроде бы относилась к этому с одобрением. Тем не менее, несмотря на улыбки, доклад ее оказался намного неприятнее, чем у старшего песца. «Миледи, Йон Скеллет на жалование у дома Араун», — сказала Рин, и ее округлое лицо стало строгим, как у палача. Уже дважды видели, как он получал кошелек от людей, поддерживающих Араун. И нет сомнений, что кто-то платит Эстер Норхэм. Она не ворует, но под половицей прячет больше 50 крон. А в минувшую ночь добавила туда еще 10. «Поступи с ними, как и с прочими», — грустно сказала Илэйн. Главная горничная обнаружила уже 9 несомненных шпионов, четверо из которых было нанято людьми, чьих имен Рин пока не знала. То, что Рин вообще нашла шпионов, очень рассердило Илэйн, но то, что ими оказались Бродобрей и парикмахерша, убило ее окончательно, ведь оба служили еще ее матери. Жаль, что они не сочли нужным перенести свою преданность на дочь Моргейс. Авиенда поморщилась, когда госпожа Харфор пробормотала, что так и сделает. Но увольнять шпионов не было смысла, как и убивать их, по предложению Авиенды. Им на смену пришли бы другие, неизвестные. «Шпион — орудие твоего врага», — не раз говорила Илэйн мать. «Но когда ты знаешь, кто он становится твоим орудием». «Когда ты ищешь шпиона», — учил ее Том, — «заверни его в пеленки, нянчись с ним, корми с ложечки». Мужчинам и женщинам, предавшим свою хозяйку, будет позволено обнаружить лишь то, что захочет Илэйн, и не все им сообщенное окажется правдой. Например, сколько Бергитта набрала рекрутов. «А как с другим делом, госпожа Харфор?» «Пока еще ничего, миледи, но я не теряю надежды», — сказала Рин еще более мрачным тоном. «Я еще надеюсь». За докладом главной горничной последовали встречи с двумя депутациями купцов. Первой оказалась большая группа кандорцев, усыпанные драгоценными камнями серьги и серебряные гильдейские цепочки на груди. Затем дюжина иллианцев в темных куртках и платьях, которые можно было бы назвать унылыми, не украшая их скромная вышивка. На гобеленах, висевших по бокам мраморного камина, были изображены охотничьи сцены, а не белый лев. И на отполированных деревянных стенных панелях не было резьбы. Аудиенцию давали купцам, а не дипломатам. Однако кое-кто из них почувствовал себя ущемленным из-за того, что Илэйн только предложила гостям вино, но не стала пить с ними. И кандорцы, и иллианцы с подозрением косились на двух женщин-гвардейцев, вошедших в комнату следом за Илэйн и вставших у дверей. Хотя, если до них еще не дошли слухи о попытке ее убить, значит, они были глухими. За дверью ожидало еще шесть телохранителей. Кандорцы, когда они слушали внимательно Илэйн, разглядывали из-под тишка Авиенду, а иллианцы, сперва изумленно вытаращившись на Аилку, после избегали смотреть на нее. Несомненно, они углядели какой-то смысл в присутствии на аудиенции Аилки, пусть даже та сидела в уголке и молчала. Но купцы, как кандорцы, так и иллианцы, стремились к одному и тому же — получить подтверждение, что Илэйн не рассердила дракона Возрожденного, а он не нанесет ущерба их торговле, послав свои армии и своих аил разорить Андор. Хотя они и не говорили об этом в открытую. Как не упоминали и о том, что аильцы и легион дракона — расположились лагерем всего в нескольких милях от Кеймлина. Хватало вежливых расспросов о ее намерениях, теперь, когда в Кеймлине сняли стяги с драконом и знамена света. Илэйн сказала им то же самое, что говорила всем. «Андор сам будет союзником дракона Возрожденного, но он — не завоеванная им страна». В ответ они в расплывчатых выражениях пожелали ей крепкого здоровья, заявили о своей искренней поддержке ее претензий на львиный трон, так и не сказав на самом деле ничего определенного. В конце концов, их не слишком волновало, кто получит корону, она или кто другой. Главное, чтобы не чинили помех торговле в Андорре. Когда иллианцы откланялись и ушли, Илэйн, закрыв глаза, потерла виски. До обеда ей предстояла встреча с выборными от стеклоделов, а потом еще с пятью делегациями купцов и ремесленников. Очень насыщенный день. Полный велеречивых околичностей, многословных банальностей и двусмысленностей. А поскольку Найниф и Мерилель нет... Сегодня вечером ей опять предстоит заниматься сыщущими ветер. Времяпрепровождение куда менее приятное, чем даже самая нудная встреча с купцами. И на изучение привезенных из Эбудар Терангриалов останется совсем мало времени. А потом у нее начнут слипаться глаза от усталости. Однажды Авиенде пришлось отнести свою первую сестру в кровать на руках. И это было весьма неловко, но остановиться Илэйн не могла. Слишком многое нужно сделать. И слишком мало часов в сутках. До встречи со стеклоделами оставался почти час, но Авиенда безжалостно отвергла предложение Илэйн взглянуть на вещицы из Эбудар. «С тобой Бергитта поговорила, что ли?» — спросила Илэйн, когда названная сестра чуть ли не поволокла ее вверх по узкой каменной лестнице. Четыре телохранительницы шагали впереди, еще четыре сзади, и все старательно не обращали внимания на разговор между дочерью-наследницей и Авиендой. Хотя Илэйн показалось, будто Рассория Даманче, коренастая охотница за рогом с голубыми глазами и редкими для тайронцев светлыми волосами, чуть заметно улыбалась. «Как будто я и без Бергитты не знаю, что ты слишком много времени проводишь в помещении и слишком мало спишь», — презрительно ответила Авиенда. «Тебе нужно на свежий воздух». Воздух на высокой колоннаде был уж точно свежим, морозным и бодрящим, хотя высоко в сером небе стояло солнце. Среди гладких колонн гулял холодный ветер, и гвардейцам, готовым защищать Илэйн даже от голубей, пришлось придерживать свои шляпы с плюмажами. Но она пыталась не замечать холода. «Значит, с тобой говорила Дайлин», — пробурчала она, дрожа. Дайлин утверждала, что беременной женщине нужны ежедневные долгие пешие прогулки, и не преминула напомнить ей, что дочь-наследница она или не дочь-наследница, но сейчас Илэйн на деле лишь верховная опора дома Тракант. И если верховная опора Тракант желает поговорить с верховной опорой Таравин, беседу можно провести, прохаживаясь по дворцовым коридорам. «У Манаэлли было семеро детей», — отозвалась Авиенда. «Она сказала, я должна вывести тебя на свежий воздух». Несмотря на то, что на плечах у нее была только шаль, Авиенда как будто совсем не чувствовала ветра. Ну, вообще-то, аильцы не хуже сестер, умели не замечать непогоду. Обхватив себя руками, Илэйн хмуро посмотрела на нее. «Брось дуться, сестра», — сказала Авиенда. Она указала на один из конюшенных дворов, с трудом различимый из закрытой белой черепицей дворцовой крыши. «Вон, взгляни, Риана Куорли проверяет, не возвращается ли Мерилель Синдевин». На конюшенном дворе возникла знакомая вертикальная полоска света и развернулась в дыру в воздухе 10 футов в высоту и столько же в ширину. Илэйн перевела хмурый взгляд на голову Рианны. «Она вовсе не дуется». Возможно, напрасно она научила Рианны перемещению, ведь женщина родни не Айс Седай. Однако ни одна из сестер не обладала достаточной силой, чтобы плетение сработало, а раз дозволено учиться ищущим ветер, чем же, думала Илэйн, хуже те представители родни, кому под силу этому научиться? Кроме того, не может же Илэйн все делать сама. «О, Свет, ну почему зима такая холодная?» Все-таки она еще не умеет не замечать холода и жары. К ее удивлению, из переходных врат, отряхивая снег с подбитого мехом темного плаща, выехала верхом Мерилель, следом за нею гвардейцы, посланные с Айс Седай 7 дней назад. Зайда и ищущий ветер выразили, мягко говоря, крайнее неудовольствие по поводу ее исчезновения. Но серая сестра с радостью ухватилась за возможность подольше не видеться с ними. Встречать ее необходимо было каждый день, открывая врата на одном и том же месте. Однако Илэйн ожидала Мерилель в лучшем случае не раньше, чем через неделю. Когда на конюшенный двор ступил последний из 10 гвардейцев в шлемах и красных плащах, стройная невысокая серая сестра слезла с седла, передала поводья конюху и заторопилась во дворец. Женщины на конюшне едва успели уступить ей дорогу. «Я наслаждаюсь свежим воздухом», — едва не стуча зубами промолвила Илэйн. «Но Мерилель вернулась, и я должна идти вниз». Авиенда вздернула бровь, словно заподозрив увертку. Но к лестнице первой двинулась она. Возвращение Мерилель было важным событием, и, судя по тому, как та торопилась, новости могли быть как очень хорошими, так и очень плохими. Ко времени, когда Илэйн и ее сестра вошли в гостиную, а следом за ними, разумеется, и две телохранительницы, которые тут же заняли пост у дверей, Мерилель уже была там. Со спинки кресла свешивался ее плащ, на котором виднелись влажные пятна. Серые перчатки для верховой езды были заткнуты за пояс. Самой Мерилель не мешало бы расчесать свои черные волосы. На ее усталом бледном лице выделялись темные круги под глазами. Но как бы быстро ни добралась сюда Мерилель от конюшни, в гостиной она оказалась не одна. Опершись рукой на резную каминную полку и задумчиво нахмурившись, у камина стояла Бергитта. Другой рукой она стискивала золотистую косу, совсем как Найниф. Сегодня на ней, кроме короткой красной куртки, были просторные темно-зеленые штаны, сочетание которое резало глаз. И, взмахнув шляпой с белым плюмажем, Илэйн отвесил поклон капитан Меллар. Ему здесь было не место. Однако Илэйн, промолчав, разрешила ему остаться, даже одарила теплой улыбкой. Очень теплой. Пухленькая молодая служанка, ставившая на пристенный стол большой серебряный поднос, изумленно заморгала, уставилась на Меллора широко раскрытыми глазами и опомнилась не сразу. Потом присела в реверансе и выскочила из комнаты. Улыбку Илэйн стерла с лица только когда закрылась дверь. Чтобы защитить своего ребенка, она готова на все. На подносе, украшенном узором в виде сплетенной веревки, стояли кубки, подогретые с пряностями вино для всех, а для нее жидкий чаек. Хорошо хоть горячий. «Мне очень повезло», — вздохнула Мерилель, едва сев и неуверенно покосилась на Меллора поверх кубка. Она знала о том, что он спас Илэйн жизнь, но отбыла раньше, чем поползли всякие слухи. Вышло так, что Риана открыла врата милях в пяти от порубежников. Как они лагерь разбили, так с места и не сдвинулись. Она сморщила нос. Если бы не морозы, вонь от отхожих мест и конского навоза забило бы все. Ты была права, Илэйн. Все четыре правителя там... Четыре лагеря, разделенные несколькими милями, в каждом армия. В первый же день я нашла шайнарцев и с того часа все время провела в разговорах с Изаром Шайнарским и остальными тремя. Каждый день встречи проходили в разных лагерях. «Надеюсь, у вас нашлось время осмотреться», — почтительно заметила от камина Бергитте. Она была почтительна со всеми, а Айс Седай — за исключением той, с которой ее связывали узы. Сколько их? «Не думаю, чтобы вы сумели точно определить их число», — вставил Меллар таким тоном, словно ожидал чего угодно, только не этого. Сейчас на его вытянутом лице улыбки не было и в помине. Он заглянул в кубок и пожал плечами. «Тем не менее, все, что вы увидели, окажется полезным. Если их достаточно много, то они, прежде чем смогут угрожать Кеймлину, перемрут с голоду. Самая большая армия в мире без еды и фуража — просто сборище ходячих трупов». Он засмеялся. Бергитта бросила ему в спину злобный взгляд, но Илэйн незаметно приподняла руку, знаком прося ее хранить молчание. «С провизией у них дела обстоят не лучшим образом, капитан», — невозмутимо сказала Мерилель, сев прямо, несмотря на свою усталость. «Но они еще не голодают, и я не стала бы рассчитывать, что голод, если до этого дойдет, поможет их разгромить». Несколько дней она не встречалась с морским народом, и из ее глаз пропало выражение постоянного испуга. И, несмотря на спокойную сдержанность Айс Седай, было ясно, что к Дойлену Меллору, чью бы там жизнь он ни спас, она прониклась неприязнью. А что до их численности, я бы сказала, немногим больше 200 тысяч. И я крайне сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, за исключением их собственных офицеров, назвал более точное число. Голод или не голод, но это очень много мечей. Меллор опять пожал плечами, ничуть не смущенный взглядом Аэс Седай. Тоненькая серая сестра больше на него не смотрела, хотя и не стала подчеркивать этого. Когда она продолжила, он как будто превратился для нее в предмет обстановки, вроде стула. «Илэйн, с ними по меньшей мере 10 сестер, хотя они очень и очень старались скрыть этот факт. По-моему, вряд ли они приверженцы Эгвейн, хотя и не обязательно поддерживают Элайду. Боюсь, немалое число сестер сидит в стороне и выжидает, пока нелады в башне не кончатся». Мерилиль вновь вздохнула, и, возможно, причиной вздоха была на сей раз не усталость. Поморщившись, Илэйн отставила свою чашку. Меду с кухни не прислали, а не сладкий чай она не любила. «Чего они хотят, Мерилиль? Правители, а не сестры?» «С 10 сестрами эта армия в 10 раз опасней, особенно для Ранда. Нет, опасней для кого угодно. Не торчат же они там все это время, потому что им нравится сидеть в снегу. И не в снежки же они собрались играть?» Серая сестра слегка развела руками. «Чего они добиваются в перспективе? О том я могу лишь гипотезы строить. А в ближайшее время они хотят встретиться с тобой и как можно раньше». Прибыв в Новый Брайм, они отправили конных гонцов, но в это время года те доберутся сюда через неделю, а то и много позже. Тнобия Салдейская проговорилась или прикинулась, что проговорилась, будто им известно о твоей связи, во всяком случае о близком знакомстве с определенной особой, которой они также, похоже, проявляют интерес. Откуда-то им известно и о том, что ты была в Фалме, когда там имели место некие события. Меллор в замешательстве нахмурился, но посвящать его в подробности никто не стал. «Из-за тех сестер о перемещении я умолчала, но заверила, что с ответом вернусь очень скоро». Илэйн переглянулась с Бергитте, которая тоже пожала плечами, хотя в ее случае это не было ни пренебрежением, ни безразличием. Илэйн питала некоторую надежду воспользоваться армиями пограничных земель, чтобы повлиять на прочих претендентов на трон. Но самым слабым местом в ее планах было то, что она не знала, как подступиться к уже сидящим на престолах правителям, будучи всего лишь верховной опорой дома Тракант и дочерью-наследницей покойной королевы. Своим жестом Бергитта признала, что эта дыра в планах Илэйн закрылась. Но девушка терялась в догадках, откуда люди из пограничных земель прознали то, что известно очень и очень немногим. А если знают они, то сколько же народу еще знает? Она должна защитить еще нерожденного ребенка. «Мерилиль, ты не против вернуться прямо сейчас?» — спросила Илэйн. Мерилиль согласилась с готовностью, причем глаза у нее чуть округлились. Видно, она согласна была терпеть вонь, лишь бы подольше не возвращаться к ищущим ветер. «Тогда мы отправимся вместе. Если они хотят поскорее со мной встретиться, то куда уж раньше, чем сегодня. Мешкать не стоит. Они знают слишком много. Ее ребенку ничто не должно угрожать. Ничто».